приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Начну с выдержки из сообщений ТАРТАСС. Для обеспечения безопасности участников саммита глав ЕС Самарской области задействовано 1700 сотрудников правоохранительных органов. Развернута работа оперативного штаба ФСБ. Обеспечением безопасности предстоящего саммита занимаются 3500 пограничников, которые задействованы не только в Самаре, но и в соседней с Самарской областью регионах. Также задействованы подразделения по борьбе с терроризмом, взрывотехники, криминалисты, специалисты по связи, разведывательные, контрразведывательные подразделения, военная контрразведка, силы Минобороны и внутренние войска. Судя по этим сообщениям, город находится чуть ли не на осадном положении. Валерий Павлюкевич, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что происходит у вас?
Ну, да, действительно, вы правы. Всю неделю Самара буквально была встревожена различными сообщениями, слухами о том, что, в общем-то, вот марш несогласных ставится под угрозу запрета. И действительно, поначалу власти запретили его проведение. И вот благодаря вмешательству уже европейских государств стало возможным, что власти дрогнули и разрешили проведение. Правда, по несколько другому маршруту, но суть не меняется. В общем-то, людям будет дана возможность высказать свое мнение, свое отношение к тем событиям, которые происходят внутри страны и за ее пределами. Но действительно, вы правильно сказали, очень большая здесь сила сосредоточилась на берегах Волги. И это действительно мощный массированный кулак силовиков. И, в общем-то, действительно, оппозиция у нас достаточно слаба, достаточно малочисленна. И вот, представляете, вот на такое, в общем, количество людей обрушилась вся вот эта вот махина. Это действительно не очень приятное явление. Но, тем не менее, мы довольны, что небольшая победа была одержана. И, в общем-то, разрешение получено.
Но это уникальная победа, надо сказать, ведь до сих пор марши несогласных никогда не проходили по той заявке, которую подавала другая Россия. Вот интересно, вам сказали, дали как-то понять власти, что решение принято под давлением со стороны Европейского Союза?
Ну, в общем-то, когда вот я разговаривал с высокопоставленным чиновником, в общем-то, он сказал, что это было якобы решение мэрии. Но понятно, что мэрия не может принять столь большое, серьезное решение. Значит, были звонки, в общем-то, из серьезных структур. Но здесь у нас находился заместитель Патрушева. И, естественно, все это было согласовано и принято решение. То есть где-то уже к середине дня вчерашнего уже было принято решение о разрешении митинга и шествия. И только был изменен маршрут. Первоначальный маршрут, который должен был состояться в районе администрации Самарской области, ну, теперь завернули несколько в сторону, но это не мешает оппозиционерам высказать свое мнение.
Александр Лашманкин, добрый вечер. Ваша ассоциация «Голос» пережила обыск на этой неделе. Расскажите, пожалуйста, как все это происходило и на каких основаниях изымали у вас технику и документы?
Я находился в одной из комнат, в которой расположена эта организация, и беседовал со своим товарищем. Неожиданно в комнату вошло несколько человек, и, предъявив удостоверение сотрудников МВД, сказали, что у них есть документы, которые позволяют им провести выемку системных блоков компьютеров в помещении, которое занимает Ассоциация защиты прав избирателей «Голос». Но при этом никаких ответственных лиц, должностных лиц ассоциации в этот момент не присутствовало. Я, естественно, поскольку я не являюсь формально административным лицом этой организации, отказался что-либо подписывать, что-либо рассматривать, вот, но хотел покинуть помещение и за собой закрыть. Но мне это воспрепятствовали сделать. И я был вынужден стоять и смотреть, как эти люди изымают системный блок. Предварительно, прежде чем изъять системный блок, они покопались с обратной стороны системного блока, видимо, вставляли туда USB-устройство, в USB-порт какое-то устройство, и, возможно, туда что-то скачали в системный блок. Вот. После того, как они из одной комнаты вынесли системный блок, они удалились. После этого я не покинул само помещение общественно-политического центра, где расположены помещения, которые занимаются статусом защиты прав и избирательного голоса. И дождался там представителя уполномоченного по правам человека, который прибыл для того, чтобы опросить меня на предмет того, что происходило в комнате номер 11, из которой был вынесен один системный блок. Я сел побеседовать с ним в 16-й комнате, это вторая комната, которая занимает ассоциация «Голос». И во время этой беседы в эту комнату вошли те же самые люди, те же самые сотрудники МВД, и изъяли еще два системных блока. При этом представитель уполномоченного удалился и никак не возражал против их действий. Единственное, что он сделал, это он напомнил им о необходимости соблюдать уголовно-процессуальный кодекс. После этого я как бы на самом деле был расстроен очень сильно, вышел на улицу и пошел домой. На следующий день, когда я пришел в УПЦ, в промежутках между этими двумя вот обысками в помещении УПЦ пришел мэр Самары Виктор Тахов со своим заместителем господином Азаровым. И осмотрев помещение, осмотрев записи в журнале регистрации использования зала, поднялся побеседовать с директором. После чего директор вышел и сообщил мне о том, что организация, которую я представляю, а это вот тоже региональная общественно-благотворительная организация «Единство» в том числе, должна покинуть помещение общественно-политического центра в течение 24 часов. И что зал, который мы записали для проведения круглых столов на время саммита, использоваться нами не может. И что впредь мы тоже никогда не сможем использовать этот зал. И что это распоряжение непосредственно Виктора Тахова, мэра Самары.
Понятно, я хочу как раз спросить, вы упомянули организацию «Единство». Светлана Чернова, ваша организация собирает сведения о нарушениях прав жителей города перед саммитом. Расскажите, пожалуйста, какие данные вам удалось собрать?
Вот ко мне...
Светлану я хочу спросить.
Здравствуйте. Значит, я бы не сказала, что мы собираем специальные данные, но непосредственно мы сталкиваемся с этим на улицах даже. То есть вот сведения такие, что людей задерживают. У нас, например, на площадке периодически дежурит человек, который не может объяснить, что он там делает постоянно. Вот. Ну, что еще можно сказать?
Ну, я знаю, что многих самарских оппозиционеров призывного возраста направляют в армию, по крайней мере, пишут об этом журналисты. Правда ли это?
Ну, это вот, может быть, Александр лучше пояснит.
Я с удовольствием поясню эту ситуацию. К сожалению, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Вот. Возможно, что имеют место быть такие факты, а возможно, что и нет. Но у нас, нам известно, что в прошлом такие случаи были. И возможно, что сейчас это происходит. Ну вот одного молодого человека, Романа М., задержали во время того, как он распространял листовки на улице. Он их не расклеивал, а просто раздавал гражданам. Он был задержан сотрудниками органов внутренних дел, которые составили на него протокол за нарушение порядка организации публичных мероприятий.
Листовки, призывающие на марш, не согласны, да?
Да, причем в листовках они уже подали уведомление и после этого раздавали листовки. То есть они по российским законам имели право раздавать листовки после того, как они подали уведомление. И тем не менее, вот был составлен протокол об административном правонарушении, и судья 25-го участка, мировой судья, этот протокол утвердил своим решением.
Понятно. Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» из Самары. Исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич, правозащитник Александр Лашманкин и директор общественной организации «Единство» Светлана Чернова. Наш телефон 8-800-200-2212. Звонит нам в студию Александр из Петербурга. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Интересно, почему у несогласных такая маленькая поддержка в обществе? Не потому ли, например, что один из вашей компаний, Гарри Каспаров, нет, чтобы заступиться за русских в Эстонии после того, как их зверски избил эстонский ОМОН за то, что они вышли в защиту памятника воина-освободителям, он обратился странам ЕС с предложением ввести санкции против России. Вы вообще одобряете его действия? Спасибо.
Ну, этот вопрос Валерию Павликевичу. Он представляет Объединенный гражданский фронт, который возглавляет Гарри Каспаров. Что вы скажете нашему слушателю, Валерий?
Вы знаете, мы здесь, как говорится, в провинции не всегда бываем, как говорится, даже в курсе тех событий, которые происходят у нас в центре. Конечно, Гарри Кимович лучше пояснил бы свою позицию. Но, естественно, вот что касается вот нашей региональной организации, здесь Самарской, то, конечно, мы протестуем вот против тех событий, против тех действий эстонского правительства, которые вызвали такое напряженное состояние. Главное, были, можно сказать, поссорены общины эстонская и русская. Это очень серьезное, в общем-то, событие, и здесь нельзя быть равнодушным. Ну, а Гарри Кимович, он может, как говорится, занимать определенные позиции, конечно. И это не значит, что все вот на местах будут поддерживать именно эту позицию.
Я, кстати, не уверен, Валерий, что наш слушатель правильно процитировал слова Гарри Каспарова. Я, во всяком случае, такого заявления ни разу не видел, но кто знает. Приедут ли, кстати, из Москвы к вам в Самару на марш несогласных лидеры другой России, тот же самый Каспаров?
И вот вчера помощница Гарри Кимовича, она отвечала на этот вопрос. Она сказала, что решение о поездках будет принято непосредственно перед этой датой. Но сами вы понимаете, что эта поездка будет связана с серьезными трудностями. Не просто будет людям приехать, конечно. Вот. Но пока официально, в общем-то, как бы заявлял об этом только лидер лимоновцев Эдуард Лимонов. Вот. Ну, ждем, конечно, гостей из соседних регионов, из Симбирска, из Оренбурга, из Саратова, но вот из нашего региона. Такие уже есть сообщения, что эти люди приедут. Вот. Ну, вот примерно где-то говорится о 1000 человек. Возможно, это будет больше или меньше. Трудно сказать. Люди очень напуганы вообще. Надо сказать, что организация наша не такая многочисленная. И люди действительно переживают, а не получится ли, как в Петербурге, не получится ли, как в Москве. Люди, конечно, переживают за свою безопасность. Хотя, в общем-то, власти как бы гарантируют безопасность. Вот. Они говорят, если вы гарантируете, как говорится, соблюдение Конституции, то мы гарантируем безопасность граждан, которые будут принимать участие в этой акции.
А вот интересно, местные средства информации говорят о том, что марш разрешен?
Нет, местные средства массовой информации, как говорится, набрали воды в рот и молчат очень дружно. Единственный рупор, который сообщает о всех событиях, это «Эхо Москвы» в Самаре. Вот, это «Самарадиостанция», «Эхо Москвы». И вот «Новая газета»,
которая не выйдет из-за обыска.
Временно не выходит. Да, поэтому информация, в общем-то, информация идет в основном из устно. Но вот в понедельник будет пресс-конференция инициативной группы по проведению этой акции. И там, видимо, будет, как говорится, представлена пресса.
Понятно. Звонки в нашу студию. Владимир Александрович из Кемеровской области. Добрый вечер.
Здравствуйте. В отличие от предыдущего звонившего, я действия Каспарова поддерживал. Если бы не давление Европейского Союза, то конечно никакого бы марша несогласных бы не разрешили. Но тут есть опасность такая. Могут, как в Санкт-Петербурге, когда уже люди расходились, и в это время начинать избивать дубинками. Поэтому Каспарову, наоборот, надо было давно поставить, уже после первого разгона марша несогласных в начале марта, что были введены санкции именно против конкретных физических лиц официальных, чтобы им был запрет на въезд в Северную Америку и Европейский Союз.
Спасибо, Владимир Александрович, за ваш звонок. Владимир из Балашихи нам звонит. Добрый вечер.
Здравствуйте. Это радио «Свобода»?
Да, слушаем вас в эфире.
Значит, у меня вот вопрос есть такой. Почему власти боятся маршей несогласных? Не потому ли, что вот это все кремлевские манипуляции на псевдопатриотических чувствах широких слоев населения создают обстановку нетерпимости к инакомыслию? И как следствие этого способствует массовым нарушениям прав человека? Понимаете, то есть получается, при таком раскладе имеет право на существование только одна точка зрения, кремлевская, а все остальные неправильные.
Александр Лашманкин, почему власти боятся в марше несогласных, спрашивает наш слушатель из Балашихи.
А вот это на самом деле очень странно, чего они боятся, потому что пока ни один марш несогласных больше, чем несколько тысяч человек не собрал. А в ответ на это выдвигаются какие-то совершенно невероятные полицейские силы, чуть ли не полки и дивизии. Ну, может быть, это паранойя.
Валерий, что вы думаете?
Ну, вы знаете, в общем-то, какая картина очень такая интересная получается. Страна все больше превращается в Салтыкова-Щедрина-Будочник. Ну, вы знаете этого героя, которого главный тезис которого был «не пущать». То есть страна превращается, в общем-то, в запретительные меры, то есть одни запреты. Действительно, мы видим, что даже такуция и демократия превращается вообще просто в проформу. Поэтому власти ведут себя соответственным образом. Они душат любое проявление инакомыслия, любую другую мысль, только, как говорится, единой России, только справедливой России и никакой другой России.
Организаторы марша «Не согласны» в других городах привлекали участников не только за счет общих для оппозиции политических лозунгов, проведения свободных выборов и так далее, но и благодаря тому, что они обращали внимание на проблемы местного значения. Вот слушатель наш упоминал марш в Петербурге. Там, конечно, очень многих объединило недовольство планами строительства газпромовского небоскреба, как вы помните. Думаю, немало такого рода проблем и в Самарской области. Расскажите, пожалуйста, Валерий.
Ну, проблем у нас не меньше, чем в других регионах. У нас очень большая проблема транспортных развязок, дороги в очень плохом состоянии. Это очень серьезная проблема. Город задыхается от пробок. Другая проблема – экология, очень серьезная проблема. Проблема неправильного землеотвода. И, конечно, вот этот грабительский жилищный кодекс, который был принят, вот здесь, мне кажется, очень многое можно сделать в защиту прав населения, поскольку действительно город миллионер, проблем очень много именно ЖКХ, и если действительно не привести в соответствие с нормальными европейскими нормами законодательства, мы действительно окажемся очень далеко, как говорится, от цивилизованных стран.
Светлана Чернова, какие проблемы вас волнуют?
Наша организация занимается защиты прав людей, живущих ВИЧ-инфекцией. Вот. У нас, в общем-то, проблемы с этим связаны тоже есть. Самарская область одно из первых мест занимает в стране вот, по количеству ВИЧ-инфицированных. В общем-то, распространяется инфекция с очень большой скоростью, поражает, как правило, молодое население от 18 до 35 лет. Вот. Соответственно, какие нарушения прав вот, у этой категории лиц? Это нарушение трудовых прав, при устройстве на работу, незаконное увольнение, в общем-то, потом разглашение диагноза. Также это связано с предоставлением антиретровирусной терапии. Ограничения по ней существуют для людей, употребляющих наркотики, также для других категорий лиц. Вообще как-то не ведется работа государственные органы, потому чтобы развивать эту приверженность. В общем-то, у нас вот на 15 тысяч человек в городе ВИЧ-инфицированных всего 500 человек, включая женщин и детей, получают терапию. Хотя деньги из бюджета выделяются, в общем-то, проект «Национальное здоровье» действует, но, в общем-то, получается так, что граждане по каким-то причинам не могут воспользоваться этим. Они в свое время не могут сдать анализы, потому что огромные очереди. В общем-то, как спеццентр наш вообще, департамент здравоохранения, ну и, в общем-то, не чувствуется политики, организованной с этой стороны.
Понятно. Рашид из Казани нам звонит. Рашид, добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот прослушал начало передачи, да, и меня удивляет вот такой факт. Выносят системные блоки, свободно входят. Мне бы хотелось задать такой вопрос. Чего мы боимся? Чего мы опасаемся? Почему мы позволяем просто так себя унижать? Неужели мы в чем-то виноваты?
Это риторический вопрос, но, Александр, поскольку системный блок вынесли у вас, может быть, вы найдете ответ.
Вы знаете, не вступать же мне было с ними в драку. Довольно печальные были бы для меня последствия в этом случае. И к тому же мне не удалось бы победить ввиду их численного превосходства.
Понятно. Ну вот сейчас приезжают европейские лидеры в Самару. Планируете ли вы встречаться с кем-то из представителей европейских стран, которые приглашены на саммит, и, может быть, с ними поделиться своими проблемами? Вот сейчас одну проблему проведения марша несогласных они, кажется, решили. Валерий.
Дело в том, что вы, наверное, знаете, что эта встреча будет происходить не совсем в Самаре, а далеко от Самары. это в Жигулевских горах, есть санаторий «Волжский утес», это на той стороне Волги, и, в общем-то, там, где стоят сейчас пограничные заставы. Вот. И вообще-то сюда могут, конечно, приехать отдельные представители делегаций, но конкретные какие-то имена не называются, видимо, из соображений безопасности.
Почему же тогда город наводнен сотрудниками правоохранительных органов, если они даже не появятся в нем? Есть у вас объяснение?
Ну, я думаю, что, в принципе, мы, конечно, если как с их стороны будет такое желание встретиться с нами, мы, конечно, найдем такую возможность. Я думаю, что инициатива в данном случае должна исходить от них, поскольку они гости. Вот. А мы не можем выйти напрямую с ними, потому что, сами вы понимаете, связи с представителями участников саммита у нас нет.
Понятно. Но, я думаю...
такую возможность, если она будет.
Угу. Ну и последний вопрос. Я думаю, что наши слушатели очень мало знают и вообще о самарской оппозиции, о ее отношениях с властями, о настроении в городе. Расскажите, пожалуйста, Валерий, в двух словах, у нас остались 2 минуты.
Ну, я повторяю, что оппозиция немногочисленная, оппозиция слабая, но это не значит, что ее нет. Дело в том, что растеряны традиции 90-х годов, и действительно нарождается какая-то уже новая волна, приходят новые люди. Вот, они молодые, если мы уже люди, там, которым 50-60 лет, то это молодые люди, которым 20-30 лет, это новая волна. И я думаю, что, в общем-то, постепенно мы сумеем, как говорится, создать реальную оппозицию, которая будет выдвигать реальные вопросы перед действующей властью.
Вы хотите что-нибудь добавить, Александр?
Да, я хотел бы добавить. К сожалению, вот Россия ратифицирует документы европейские, такие как хартию... социальную хартию не ратифицировала. Она ратифицировала хартию местного самоуправления. И ратифицируя такие документы, она потом грубо попирает эти самые права, которые там зафиксированы. Вот у нас, например, неподалеку от Самары есть поселочек Гранный. Вот его присоединили к городу Новокуйбышевску. Он принадлежал к Самаре. Причем жители не просили. Хотя это право, я не говорю о Конституции Российской Федерации. Для власти это просто документ, которым она вытирает свою задницу каждый день. Буквально. Но она плюет также и на европейские документы. Вот мне интересно, как вот эти европейские лидеры будут общаться с российскими властями, которые свои договоренности просто соблюдать не желают.
Ну вот я хочу процитировать Гарри Каспарова, который сказал, что перед саммитом, а видимо не только перед саммитом, а вообще Конституция в отдельно взятом регионе была отменена. Он имел в виду как раз Самарскую область. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свободы» из Самары Валерия Павлюкевича, Александра Лашманкина и Светлану Чернову и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьер», «Ньюс недели» и «Человек недели» сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Чите ведутся поиски преступников, минувшей ночью ограбивших местный банк и убивших 2 охранников. Правоохранительные органы обратились за помощью к населению. Россия, Казахстан и Туркмения договорились о строительстве трубопровода вдоль Каспийского побережья, по которому туркменский газ будет поставляться в Европу. Этот вопрос обсуждался на встрече лидеров 3 стран в городе Туркменбаши. Власти Самары и организаторы марша несогласных договорились о маршруте проведения акции. Марш пройдет вечером 18 мая во время саммита ЕС-Россия. В Армении завершились парламентские выборы. Оппозиция утверждает, что в ходе голосования были допущены нарушения. Россия не согласна с некоторыми положениями внесенного в Совет Безопасности ООН проекта резолюции по статусу Косово. Как заявил российский МИД, для урегулирования проблемы необходимо согласие сербов и косовских албанцев. В Ираке у города Эль-Махмудия совершено нападение на американский патруль, в который входили 7 военнослужащих США и местный переводчик. По сообщению командования, 5 человек убиты, 3 пропали без вести. В пакистанском городе Карачи, по последним данным, не менее 27 человек погибли и десятки были ранены в столкновении. столкновениях между соперничающими политическими группами. В Москве в субботу около 200 горожан и экологов провели несанкционированную акцию в защиту Царицынского парка от планируемой властями реконструкции. В Нальчике в субботу в результате взрыва погибли 2 человека. По данным МВД Кабардино-Балкарии, взрыв произошел на окраине города на территории мусорной свалки. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. От Путина ждут неприятных сюрпризов. Прощание с Тони Блэром. Упадок российских курортов. Длинные юбки снова в моде. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Методом шантажа Путин добился покорности средств информации. Ни о каком правовом государстве речи быть не может. Бизнесмены рыболепствуют перед правительством, чтобы не лишиться своих предприятий, а миллионы людей живут за чертой бедности. Путин заявил, что пока рано подводить итоги своей деятельности. «Тайм» предупреждает, что до конца президентского срока от российского лидера можно ожидать любых неприятностей и на Западе, и на Востоке. Поэтому не следует недооценивать его амбиций.
Сейчас, когда премьер-министру Великобритании Тони Блэру исполнилось 54 года, уже никто не назовет его юнцом, как во времена начала карьеры. Он выглядит постаревшим и осунувшимся человеком, который потерял доверие своих сограждан. Сейчас только 6% британцев поддерживают политику Блэра, но его идеи, касающиеся международных отношений, забудутся не скоро, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Почему нам будет не хватать этого человека?». Задолго до трагедии 11 сентября он сформулировал для себя 2 основных принципа, которых придерживается и по сей день. Во-первых, по его убеждению, нельзя в критические моменты отсиживаться, сложа руки, и ждать, пока Соединенные Штаты решат все проблемы. И, во-вторых, интервенция оправдана, когда некое государство представляет угрозу для других стран. К тому же и британцы, и приезжие не могут не заметить, как изменилась Англия за последние 10 лет. Страна стала более богатой, процветающей и образованной. И было бы неразумно отрицать роль, которую сыграл в этом Тони Блэр. Сейчас премьер покидает резиденцию на Даунинг-стрит, прослыв неудачником, но, по мнению «Тайм», он заслуживает гораздо более высокой оценки.
В статье, посвященной летнему отдыху и туризму, Newsweek, в частности, рассказывает и о том, как предпочитают проводить отпуск россияне. Естественно, что они выбирают тепло и солнце. Зимой уже традиционными местами отдыха стали Египет, Турция и Дубай. Но в летние месяцы многие отправляются на хорошо знакомое Черноморское побережье. Крымские и сочинские санатории, оставшиеся с советских времен, подновили и добавили к ним новые отели. Правда, по мнению бизнесменов, занимающихся туризмом, многие из них будут пустовать. Египет привлекателен благодаря Красному морю и пирамидам. Греция знаменита своими историческими памятниками, а Италия – прекрасной архитектурой. Что же Россия может предложить людям среднего класса, которые уже насладились комфортом и красотами зарубежья? Отдых в Сочи стоит не намного дешевле, чем в Турции, а сервис до сих пор никуда не годится. Тем не менее, в России есть немало экзотических мест, которые пожелают посетить туристы со всего мира. Это и гейзеры Камчатки, и серные источники на Кавказе, и прекрасные тихоокеанские пляжи на Дальнем Востоке. В прошлом году количество туристов, приехавших на озеро Байкал и в Магадан, возросло в 4 раза. Люди потянулись в глухие уголки, известные ранее только как места размещения сталинских лагерей.
Те, кто не успевает придать своим ногам идеальную форму накануне летнего сезона, могут не паниковать. Повышение температуры воздуха в этом году не приведет к укорачиванию юбок. Главный сюрприз приближающегося лета – мода на макси-платье, пишет Newsweek в статье под заголовком «Долгий путь назад». Длинные одежды с широкими юбками выглядят необычно по сравнению с облегающими нарядами прошлого сезона. Они дают гораздо больше простора для воображения представителям противоположного пола. Серебристо-белый или с оттенком голубого льда платье с завышенной талией и обнаженной спиной подарит вам ощущение комфорта даже в самый жаркий летний вечер. Но главный гвоздь сезона – широкие пояса из коричневой кожи, которые носят чуть выше талии. А дополнять этот аксессуар непременно должна позолоченная пряжка с изображением головы льва. Таким украшением могла бы гордиться даже царица Египта, полагает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Неделя без политики. Сегодня вечером мы узнаем имя победителя песенного конкурса «Евровидение 2007». Его финал проходит в Хельсинки, в Ледовом дворце «Хартвал-Арена». Клиенты европейских букмекерских контор уверены, что победу одержит песня «Dancing» Андрея Данилко в образе Верки Сердючки, представляющей Украину. Крупнейшая британская букмекерская контора «Уильям Хилл» объявила, что на победу Сердючки сделано столь много ставок, что они вынуждены понизить выплаты с 33 к 1 до 9 к 2. О шансах Сердючки Владимира Вахненко из Киева.
С первых дней появления в Хельсинки Верка Сердючка и ее песня «Dancing» вызвали настоящий ажиотаж не только среди журналистов, гостей и участников Евровидения, но и жителей финской столицы. Очевидцем этих событий стал президент компании «Галамедиа Украина», известный радиоведущий Павел Шилько.
Потрясающий народ реагирует. Тут вся Финляндия поет эти незатейливые слова и эту веселую незатейливую мелодию. Мало того, многие люди, которые даже серьезно разбираются в музыке, общаясь с разными музыкальными критиками, мы пришли к мнению, что, в принципе, эта песня имеет шансы стать летним хитом. Вы знаете, есть такое направление летних хитов. Вспомните там «Макарена», вспомните «Ламбаду», «Самба де Жанейро». Так что вот в этой песне «Dancing Lasha Tumbai» есть все шансы для того, чтобы стать одной из такой песен на европейских дискотеках этим летом.
Еще задолго до конкурса российская пресса подняла шум вокруг слов песни. Журналистам послышалось «Russia Goodbye», хотя на самом деле Верка Сердючка поет «Lasha Tumbai», что на монгольском означает «сбитое масло». В тексте звучит сочетание немецкого, английского, русского и украинского языков. Право представлять Украину на Евровидении 2007 Андрей Данилко получил по результатам прошедшего в Киеве отборочного тура и голосования телезрителей. Не в восторге от такого выбора были некоторые украинские политики, деятели культуры и шоу-бизнеса.
Вы знаете, у нас в Украине, да и вообще, впрочем, наверное, я могу сказать, на постсоветском таком славянском пространстве, у нас не любят успешных людей. И так получилось, что просто Верка Сердючка как персонаж стала очень успешным человеком, вроде бы как бы из ничего, показывая простоту абсолютную, с какими-то такими шутками, ну хотя которые тоже не так легко, может быть, и придумывать, с какой-то музыкой, которая вроде бы с точки зрения, может быть, музыкальности, ее сильно музыка не назовешь, но с другой стороны, с точки зрения настроения, многие люди, которые любят красивую настоящую музыку, которую будем называть музыкой для прослушивания, с удовольствием на вечеринках под хорошее настроение гоцают под песни Верки Сердючки. Вот с этим все это связано. И, конечно, когда Верка Сердючка поехала на Евровидение, конечно же, те люди, которые завидуют успеху Верки Сердючки, стали рассказывать о том, что же это такое, что не искусство едет, а едет непонятно что.
В столице Финляндии представитель Украины выступит под номером 18.
Но я думаю, что минимум это будет попадание в пятерку. К тому же могу сказать, что да, шансы на победу есть очень хорошие.
Кроме Павла Шилько, также считают клиенты шести крупнейших букмекерских контор, поставивших на победу Украины. Хотя сама Верка Сердючка заявляет, что первое место на Евровидении для нее не самоцель. Главное – завести публику в зале и перед экранами своих телевизоров. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
После полуфинала конкурса Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, дал интервью украинской службе «Радио Свобода».
My name is Верка Сердючка.
Я голубь мира и делаю вот сейчас для Украины больше, чем, наверное, политики. Сверхзадача то, что я поехала вот на Евровидение с мамой, чтобы Украину увидели страной, которая может улыбаться. Не только там оранжевые революции, всякие митинги, пикеты. Политика – это танцы паралитика. Почему я сюда приехала? Евровидение – это очень большой салат. Вот какой-то обед даже, вернее. И я буду маленьким десертом. Я не певица в том понимании, что я певица, там буду голос показывать. Я пою сердцем. Мне главное, чтобы люди во всей Европе, увидев меня на стакане со звездой на голове, улыбнулись. Все. Вы за нас держите кулаки. Мы с мамой еще раз передаем вам привет. Радио Свобода, вам удачи, любви и, конечно же, улыбок.
Верка Сердючка передавала привет слушателям Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». Критики почти единодушно назвали этот фильм бледной, провальной копией оригинала, прискорбной попыткой в третий раз выжать хоть что-нибудь из иссякшей формулы успеха. Но если верить кассовым результатам премьерного показа «Человека-паука 3», эта формула неиссякаема. Третий «Человек-паук» в первый уикенд проката установил рекорд по сборам, рассказывает Ян Рунов.
148 миллионов за один уикенд, а точнее за 72 часа, это новый общеамериканский рекорд. Очень не повезло фильмам, которые вышли на экраны одновременно с «Человеком-пауком 3». Их публика практически не заметила. Вот как объясняет успех фильма кинокритик из журнала TV Guide Мейтланд Макдонах. Я полагаю, что феноменом популярности комиксов можно во многом объяснить популярность и фильмов о «Человеке-пауке» в Америке. Очень многие американцы выросли на комиксах, играли в героев этих иллюстрированных книжек, мечтали стать как они. Такова американская реальность. Вместо чтения мифов Древней Греции, американские дети читают американские мифы. Вместо истории Геркулеса читают историю Супермена. Вместо чтения о Прометее читают о Питере Паркере, получившем сверхчеловеческую силу после случайного укуса радиоактивного паука. В жизни Человека-паука немало драматических событий, как и в жизни любого человека. Сверхчеловеческая сила не освобождает от проблем, поэтому читателям комиксов и кинозрителям легче сопоставлять себя с этим персонажем. Те, кому понравилась первая серия, привели друзей на вторую, а с появлением третьей уже никого не надо было уговаривать посмотреть фильм. Означает ли это, что также успешными могут оказаться «Человек-паук 4», «5», «6» и так далее? Вполне возможно. Говорят, что студия уже планирует еще 4 серии. Однако помешать успеху следующих серий может уход режиссера Сэма Рэми или исполнителя главной роли Тоби Магуайра. Если они не вернутся к работе над новыми сериями, то нет уверенности, что последующие серии будут так же популярны, как первые три. Без этого режиссера и этого актера я не думаю, что появятся новые серии «Человека-паука». Это была Мейтланд Макдонах, кинокритик из журнала TV Guide. Кинофильм «Человек-паук» стал рекордсменом американской киноиндустрии не только по сборам за первый уикенд, но и по затратам. Киностудия Sony Pictures Entertainment вложила в производство 258 миллионов и почти столько же в рекламу фильма. Удастся ли окупить полумиллиардные вложения? Видимо, легко удастся, если, едва появившись на экранах, «Человек-паук» уже собрал по всему миру 375 миллионов.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Археологической сенсацией недели. После 30 лет поисков израильские археологи нашли могилу иудейского царя Ирода. В отличие от широко разрекламированной гробницы Иисуса Христа, находка могилы царя Ирода представляет собой подлинную сенсацию. Слово корреспонденту «Свободы» в Израиле Равшану Гусейнову.
О том, что гробница Ирода находится в Геродионе, писал римский историк Иосиф Флавий, оставивший подробное описание похорон великого царя. И именно там, под несколькими археологическими слоями более позднего периода, группа ученых под руководством профессора Эхуда Нецера нашла разрушенную гробницу Ирода между развалинами двух царских дворцов. Кроме исторического значения находки, история ее примечательна еще и тем, что могила оказалась не на самом холме Геродион, а у его основания, на участке, который я называю Нижним Геродионом. Там мы раскопали здание, которое, как я сразу понял, было мавзолеем, говорит профессор Нецер, который вел раскопки в Геродионе с 1972 года. Ученые вначале раскопали широкую каменную лестницу, в конце которой оказалась украшенная резьбой платформа из каменных плит, а под ней уже были найдены фрагменты мавзолея с гробницей из белого иерусалимского камня, покрытого бронзой. Гробница, по мнению ученых, была разбита во второй половине первого века нашей эры во время иудейского восстания против римлян. Царь Ирод был известен как жестокий правитель, достигший, тем не менее, экономического и культурного процветания иудейского царства, а также относительной независимости его от Рима. На него было совершено несколько неудачных покушений. Царь казнил трех своих сыновей, заподозрив их в заговоре. Известна также библейская история об избиении младенцев, когда царь приказал убить всех новорожденных мальчиков из-за пророчества о рождении Иисуса, которое отнимет у него царский трон. Вместе с тем Ирод известен и как царь-строитель. Он обладал талантом администратора, умел планировать, был новатором. В его строительстве много логики и изящества. Постройки эпохи Ирода не имеют других аналогов на территории Израиля, считает профессор Нецер. Царь Ирод прославился восстановлением Иерусалимского храма. Он также построил знаменитые крепости Кейсария, Себастия и Массада.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Касается ли правительство вес конкретного гражданина? Вроде бы нет. Но это только на первый взгляд. Исторически новую задачу уменьшить вес населения поставило перед собой руководство Германии, где предложена правительственная программа по борьбе с ожирением и избыточным весом нации. Передает берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Немцы любят поесть, но вот самих себя они не особенно любят, и комплексов у них немало. Недавно судьба решила добавить им еще один. Некое исследование установило, что немцы не только самая быстро стареющая и малорождающая нация, но они еще и самые толстые в Европе, а точнее лидируют по проценту людей с избыточным весом. 40 миллионов немцев, то есть почти половина населения, и из них 2 миллиона детей и подростков или носят лишние килограммы, или страдают ожирением, или и то, и другое вместе. На помощь населению в его новой беде решило тут же прийти правительство. И сразу два министра – здравоохранения, социал-демократка Ула Шмидт, и защиты потребителя, христианский социалист из Баварии Хорст Зейхофер, объединили усилия и предложили правительственную программу из 5 пунктов по борьбе с этой новой хворобой. Впрочем, почему новый? Еще герой Набоковского «Дара» в своем внутреннем монологе о недостатках ненавидимых им немцев отмечал, цитата, «толщину задов у обоего пола, даже если в остальной своей части субъект». «Объект и не толст». Конец цитаты. В нацистские времена бесперебойное обеспечение населения качественными продуктами продолжалось до самого конца войны. Потом, правда, короткое время были трудности, но американцы, которых теперь немцы догнали по жировым отложениям, помогли, и вот теперь оказалось, что народ перекормлен. Типичен для портрета немца перца колбасы и так называемый пивной живот – бирбаух, который, как отшучиваются немцы, не от пива, а для пива. Ну, шутки шутками, а как говорит Хорст Зейхофер, это страшно, когда ежегодно 6 тысяч немецких детей заболевают диабетом. Немецкие дети, согласно статистике, очень мало двигаются и проводят в среднем по 5 часов в день, сидя у компьютера, телевизора или игровой приставки. Что делать? При диктатуре можно было бы просто уменьшить все зарплаты, но при демократии так нельзя. И вот тучность, полнота, сахарная болезнь, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания позвоночника объявлены болезнями нации, можно сказать, ее врагами. Хотя в критических замечаниях ученых говорится и о том, что влияние питания и спорта на эти болезни еще недостаточно изучено, новая программа «Fit statt Fett» – «Движение вместо ожирения» – намерена перетрясти жиры населения и предусматривает, например, запрет, ориентированный на детей, телерекламы продуктов, яркую и ясную маркировку калорийных бомб, то есть продуктов, потребления которых способствует ожирению, а также повсеместную пропаганду спорта, прежде всего в школах, дабы поднять значение физической культуры в сознании населения. Кампанию по просвещению населения в вопросах здорового питания и важности его сочетания с физической активностью будут начинать с детсада и проводить во всех возрастных группах и во всех организациях, включая армию. Поможет ли новая программа больше, чем помогают бросить курить устрашающие надписи на сигаретах? Вот в чем вопрос. Впрочем, германское правительство ставит не на сознательность, а на присущую немцам законопослушность. А вообще немцев можно пожалеть. Секс, судя по некоторым исследованиям, стоит у них в списке удовольствий далеко не на первом месте, и значение его все время падает. Так что если отнять у них еще и любимую еду, то останутся только футбол и пиво.
Курьез недели от Юрия Векслера. Радио «Свобода. Итоги недели». Программу продолжит обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Отношения России с Евросоюзом плохи как никогда в последние годы. Здесь и конфликт с Эстонией, и нервная реакция Кремля на американские планы разместить в Польше и Чехии элементы системы ПРО, и общее раздражение требованиями различных европейских организаций соблюдать права человека и считаться со свободой прессы и мнением оппозиции. Кремлевские пропагандисты все чаще, привычно передергивая, говорят о так называемом еврофашизме. Впрочем, не объясняют, объясняя, что они имеют в виду. Нынешнее празднование Дня Победы, как обычно, в разные дни в России и Европе, еще раз символически подчеркнуло глубину взаимного недоверия. Редакционный комментарий на сайте «Газета.ру» называется «Побег из Европы».
Как минимум дважды за последние два столетия, после разгрома Наполеона в 815 году и Гитлера в 1945, Россия покоряла Европу в буквальном смысле. Но играя в эти моменты истории ключевую роль в судьбе западной цивилизации, Россия в итоге не приносила свободу некоренным народам и не заимствовала западные ценности для внутреннего употребления.
Враждебность к Европе соседствует у российских элит, политических, экономических, культурных, с прямой заинтересованностью, можно даже сказать, неразделенные любовью к ней.
Оставаясь в сознании российских элит и обывателей идеологически чужой и даже враждебной России источником угрозы российской самобытности, Европа сохраняет для российской цивилизации ореол бытового идеала. Жить как в Европе, работать как в России – такова была полушутливая, но от этого не менее искренняя формула счастья многих россиян в разные эпохи. Россия не Европа, уже не Европа, еще не Европа, пока не Европа. Воспринимая многие внешние атрибуты европейской цивилизации, мы продолжаем бежать от нее при каждой малейшей попытке сближения. Мы живем по разным календарям и даже общую великую победу над общим врагом отмечаем в разные дни.
Побег из Европы. Редакционный комментарий на сайте Газета.ру. Виктор Янукович и Виктор Ющенко договорились о проведении досрочных парламентских выборов, продемонстрировав, что в арсенале украинских политических деятелей есть и иные инструменты, нежели уличное противостояние, демонстрации и палаточные лагеря. Александр Майоров в статье «Точно рассчитанное великодушие» на сайте Global.rus отмечает, что хотя соглашение президента и премьера сложно назвать совсем уж неожиданным, оно является важным положительным шагом на пути разрешения глубокого противостояния украинских политических и экономических элит.
Казалось, Янукович выйдет победителем только потому, что Ясин проигравший. И в этот момент Янукович уступил. Он уступил с позиции силы. Коалиция поняла, что великодушие бывает выгодным, и на исходе выборов наверняка скажется.
Действительно, слово необычное для политики, особенно для политики на постсоветском пространстве. Великодушие. Александр Майоров сам понимает это.
Для постсоветской политики это вообще едва ли не беспрецедентный случай.
Почему? Я задал вопрос автору статьи на сайте Global.rus Александру Майорову.
Конечно, в первую очередь это упрек в сторону наших властей, что уж тут крутить и ходить вокруг да около. Потому что даже в России не практикуется сотрудничество с оппозицией, не практикуется и никогда не практиковалось в постсоветский период. Какие-то договоры, союзы, соглашения. У нас любая политическая борьба идет вот как в дешевых романах фэнтези, что врага нужно победить. Хорошо это было видно в 96-м году между вот этой титанической битвой Ельцина и Зюганова, но с тех пор же ничего не поменялось. И даже сейчас, когда та же оппозиция, в общем-то, разобщена и безобидна, ее никто не жалеет, и ей никто не дает, в общем-то, развернуться как-то даже там вот с этими злосчастными маршами и чем-то еще подобным.
Александр Майоров, автор статьи «Точно рассчитанное великодушие», опубликованной на сайте Global.rus. www.izbrannaya.info. Это адрес электронной газеты открытой группы известных московских журналистов во главе с бывшим заместителем главного редактора газеты «Московские новости» Людмилой Телень. Новое интернет-издание, как рассказала Людмила Телень моему коллеге Андрею Шарому, намеревается сочетать информацию и аналитику.
Достаточно посмотреть на список сотрудников вашего сайта. Вспоминаются «Московские новости» образца начала 2000-х годов. Много там имен из прошлой газеты. Означает ли это, что и концептуально, и по духу, что ли, избранная.инфо это будет такой своей вот версией обновленной «Московских новостей» прежнего образца?
Трудно говорить о том, что будут ли это «Московские новости» какого-то образца, если только не иметь в виду, что это действительно те принципы, на которых базировались «Московские новости», начиная с конца 80-х годов. Это принцип профессиональной журналистики, который предполагает информирование читателя, аналитику, представленную разными точками зрения, а не только одной, одобренной сверху. Мы считаем, что наш читатель вправе иметь целый спектр мнений, из которых он уже сам выберет то, что ему покажется более аргументированным и сделает свои собственные выводы. В этом смысле, да, мы хотели бы продолжать традиции «Московских новостей», которые в них когда-то заложил покойный Игорь Владимирович Яковлев. Если нам это удастся, ну, слава Богу.
Людмила Телень, главный редактор новой интернет-газеты «Избранная».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Человек недели. Радио «Свобода». Новый президент Франции Николя Саркози. Николя Поль Стефан Саркоши Денать Боча, таково его полное имя, родился 28 января 1955 года в Париже в семье венгерского аристократа. Образование получил в частной католической школе. Окончил Институт политических наук в Париже. Занимал министерские посты в правительствах Эдуарда Баладюра, Жана-Пьера Рефарена и Доминика де Вильпена. В мае 2004 года был избран председателем правящей партии «Союза народное движение», которое выдвинуло его кандидатом в президенты. Николя Саркози женат вторым браком, у него трое сыновей. Человека недели представляет корреспондент «Свободы» во Франции Семен Мирский.
У Николя Саркози репутация жесткого политического деятеля, сторонника политики твердой руки в таких сферах, как охрана общественного порядка, пресечение нелегальной иммиграции, сохранение конкурентоспособности французской экономики на глобальном мировом рынке. Попытка по возможности объективно разобраться в оправданности этой репутации дает картину, полную контрастов. В предвыборной кампании противников Саркози его непрестанно упрекали в том, что он позволил себе оскорбить молодежь французских пригородов, употребив в отношении участников беспорядков осенью 2005 года слово «ракай», что можно приблизительно перевести на русский как «шпана», «хулиганы», и опрометчиво пообещал очистить пригороды, как он выразился, при помощи компрессора. Слово «ракай» Саркози, занимавший в ту пору пост министра внутренних дел, действительно произнес, но оно было частью его ответа на вопрос одного из участников встречи в северном предместье Парижа. Вопрос звучал так: «Когда вы избавите нас, наконец, от этой ракай, от этой шпаны?» И Николя Саркози, как это часто бывает в живом разговоре, подхватил слово, сказанное собеседником, о чем очень скоро успел пожалеть. Ибо в упомянутом предместье в октябре 2005 года вспыхнули массовые беспорядки, были сожжены школы, муниципальная библиотека, детские сады и сотни автомобилей. Но человек, который 16 мая официально станет президентом Франции, по-видимому, извлек из совершенной им ошибки необходимые выводы. В своем первом обращении к народу после опубликования результатов второго тура голосования Николя Саркози заверил, что он будет президентом всех без исключения граждан Франции и будет открыт для диалога решительно со всеми.
Человека недели представлял Семен Мирский. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Подведение итогов всероссийского конкурса старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». Рубрика Людмилы Алексеевой «Право на здоровую среду обитания». Формирование региональной культурной элиты на фоне современной мифологизации истории. Оставайтесь на волне свободы.
Для меня есть одна, единая Франция.
Было откровенное вмешательство в верстку новостных выпусков.
Людмила Путина остановилась на растущей роли русского языка в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Чечне происходит в высшей степени серьезное нарушение прав человека.
Известный своими забавными оговорками, Джордж Буш допустил одну из них в обращении к королеве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.